Да, Господь, мы радуемся этому новому дню. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Ты делаешь это возможным, что мы сегодня вместе здесь. Мы радуемся, Господь, за то, что Ты делал в эти прошедшие дни там в лагере, за Твою благодать, за тех, кто познал Тебя. Мы благодарны Тебе, Господь, за то, что Слово Твое живо, действенно и преображает жизнь людей. Мы просим Тебя, чтобы Ты сегодня, сейчас говорил к нашим сердцам, наставлял нас в истине. Помоги, Господь, оставить все то, что нам мешает, слышать Тебя. Помоги, Господь, освободиться от всей этой суеты, которая часто преследует нас и в наших мыслях. Я молю Тебя, Господь, помоги настроить свое сердце. Помоги, Господь, обратить свой взор к Тебе, открыть свое сердце для Твоего Слова. Благослови, Господь, чтобы эти истины, которые мы будем слышать, действительно изменяли нашу жизнь, помогли нам больше и больше отображать Твой характер в своей жизни. За все Тебе, Господь, хвала и слава. Аминь.
Аминь.
Садись, пожалуйста. Известный император Франции Бонапарт Наполеон, наверное, слышали о таком, который в начале 19 века завоевал почти всю Европу, был вынужден признать: «Я завоевал империю, но не смог завоевать себя». Не только Наполеон был вынужден в этом признаться, сколько великих, в кавычках, великих людей мира сего были вынуждены признать свое поражение в борьбе со своей плотью, в борьбе со своими страстями. Каждый человек без Бога, каким бы великим он ни был, является рабом греха. Он не способен противостоять искушениям своей плоти. Это то, о чем говорит Слово Божье. Однако этого нельзя сказать о тех, кто познал Бога, о тех, кто действительно любит Бога. Если человек рожден свыше, он обладает новой природой, он обладает всем необходимым, чтобы противостоять греху, для того, чтобы дать отпор своей плоти своим страстям. Однако это не значит, что мы не испытываем в нашей жизни искушения согрешить. Нет, каждому верующему человеку знакома эта борьба духа и плоти. Каждый верующий человек ежедневно имеет дело с искушением. Эрвин Лютер сказал: «Искушение – это не грех, это призыв на борьбу». Да, искушение не грех, но призыв на борьбу, в которой мы можем одержать победу или же понести поражение. Бог не оставил нас, своих детей, в этой борьбе с нашей плотью без необходимой помощи. В послании Иакова мы находим некоторые важные истины, которые помогут нам выйти победителем в этой жестокой битве с нашими искушениями. Продолжаем с вами изучение послания Иакова. Сегодня это с 13 по 18 стихи. Итак, как преодолеть искушение? Это тот вопрос, на который мы хотим сегодня ответить. Давайте прочитаем этот небольшой отрывок послания Иакова. В искушении никто не говорит: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные, всякое даяние доброе и всякий дар совершенный не исходит свыше от лица света, у которого нет изменения и ни тени перемены. Восхотев, родил он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком его создания. Я думаю, на основании этого текста мы можем отметить три важных принципа в борьбе с нашими искушениями. Первый – знай себя и свои греховные наклонности. Второй – знай врага и его грязную стратегию. И третий – знай Бога и его благие дела. Давайте начнем с первого принципа – знай себя и свои греховные наклонности. Обратите еще раз внимание на 13 стих. В искушении никто не говорит: «Бог меня искушает», потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Первым делом нам нужно понять, в каком значении используется здесь греческое слово «пирасмос», которое на русский язык переведено как «искушение». Дело в том, что в греческом языке это слово «пиерасмос» может использоваться в двух разных значениях. Как испытание, так и искушение. До сих пор Иаков использовал это слово в его позитивном значении, в значении испытания, проверки. Да, посмотрите, мы с вами читали эти стихи. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения», или можно сказать, испытания. «Знай, что испытание вашей веры». Вот здесь, видите, мы находим подсказку, как понимать это слово. «Знай, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Мы с вами уже подробно говорили о том, что имеет в виду Иаков. Но в нашем отрывке сегодня Иаков использует то же самое слово, но уже в его негативном значении, в значении искушения. Искушать значит склонять ко злу, склонять ко греху. Решающим для понимания того, в каком значении используется слово, это греческое слово, является, конечно же, контекст. Так вот, из контекста этого отрывка мы понимаем, что Иаков употребляет это греческое слово, или употребляя это греческое слово, имеет в виду его негативное значение, то есть искушение ко злу, искушение ко греху. Искушение – это то, от чего никто из нас не освобожден. Это то, что мы должны знать. Искушение – это то, что будет сопровождать нас до последнего вздоха на этой греховной земле. Никто из нас не освобожден от этого. Иаков не говорит, что это удел только некоторых, я не знаю, только тех, кто слаб в вере и так далее. Нет, это касается каждого человека. Искушение – это то, с чем имеет дело каждый верующий человек без исключения. Даже Христос, являясь Богом, придя на эту землю и приняв облик человека, был искушаем сатаной. Да, мы читаем, тогда Иисус возведен был духом в пустыню для искушения от дьявола. Итак, каждому человеку свойственно подвергаться искушению. Но Иаков продолжает и говорит о нашей греховной наклонности в искушении оправдывать себя и взваливать свою вину на Бога. Посмотрите, в искушении никто не говорит «Бог меня искушает». Да, это наша огромная проблема. Нужно сказать, мы все большие мастера оправдывать себя, мы все большие мастера выставлять себя в лучшем свете. Возможно, ты скажешь «Да, но я такое никогда не говорил, я даже не думал об этом». Но, может быть, тебе знакомы мысли или высказывания вроде «Почему Бог допустил это искушение в моей жизни?» В конце концов, Он мог бы и сохранить меня от этой ситуации. Я молился, но Бог не избавил меня от этого искушения. Я все сделал, но, или я все делал, но Бог не сохранил меня от этого искушения. Бог допустил в моей жизни эти трудности, и это сверх моих сил. Это его вина, что я не справляюсь с этой ситуацией. В конце концов, Бог сам создал меня с этими желаниями. Мы не говорим прямо «Бог меня искушает», но косвенно мы, в принципе, оправдываем себя и обвиняем именно Бога в наших грехах. Эта история не новая. Эта история положила свое начало уже в Эдемском саду после грехопадения Адама и Евы. Помните, что ответил Адам, когда Бог спросил его, не ел ли ты от дерева, с которого я запретил тебе есть? Он ответил, жена, которую ты мне дал, она дала мне от дерева, и я ел. Бог обращается к Еве, что ты сделала? Какой следует ответ? Змей обольстил меня, и я Ева. Вот обратите внимание, что делают здесь Адам и Ева. Они все время пытаются снять с себя ответственность за грех и переложить ее на других, и даже, в конце концов, на самого Бога. Что говорит Адам? Жена, которую ты мне дал, ты виноват. Если бы ты мне ее не дал, то этого не случилось бы. То же самое делает Ева, пытаясь возложить свою ответственность на змея. Подобное часто происходит и в нашей жизни. Мы ищем крайнего, и этим крайним часто оказывается сам Бог. Кто-то сказал, человек как арбузная косточка. Думаю, каждый из нас уже пробовал ухватить арбузную косточку пальцами, руки. Однако это всегда непросто, она тут же выскальзывает между пальцами руки. Человек всегда пытается уйти от ответственности за свои грехи и переложить эту ответственность на кого-нибудь другого и даже на самого Бога. Мудрый Соломон говорит: «Глупость человека извращает путь его, а сердце его негодует на кого? На Господа». Иаков пишет в искушении: «Никто не говорит, Бог меня искушает». То есть перестань оправдывать себя и перекладывать ответственность за искушение на Бога. Возлагай ответственность за искушение, но и за грех на кого-либо или что-либо, кроме самого себя, человек в итоге возлагает их на самого Бога. Но Бог не имеет к этому никакого отношения. И я скажу вам, вы на опасном пути, если вы ловите себя на подобных мыслях. Я не виноват, если бы только Бог этого не допустил. Если бы у меня было, не знаю, там, другое детство, если бы были другие родители, если бы он не оставил меня в одиночестве, если бы он не допустил эту тяжелую болезнь в моей жизни, если бы моя жена этого не сказала, если бы мой муж так не поступил и так далее. Вот этим «если бы» вы оправдываете свой грех, вы начинаете думать: «Мое искушение сильнее меня, сверх моих сил». Это путь, который неизбежно приведет вас ко греху. Продолжая свою мысль, Иаков пишет: «В искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого». Искушать человека, то есть склонять человека ко греху, просто несовместимо с характером Бога. Бог не искушается злом, то есть Бог не подвержен злу. Природа зла является просто чуждой Богу, это несовместимо. Бог и зло – это два совершенно несовместимых понятия. Кроме того, Бог сам не искушает никого. Бог свят, Бог праведен, Бог совершен. Он не способен на зло, он не может быть источником каких-либо греховных искушений. Он никогда не толкает человека, знаете, на грех, на зло, желая его погубить, желая его разрушить. Этого не делает Бог. Как святой, праведный и совершенный Бог может стоять за искушением или быть источником искушения? Это просто немыслимо. Поэтому мысли вроде «если бы Бог не допустил эти обстоятельства, если бы этого не случилось», далеко не безобидны. Этим самым мы обвиняем Бога, да? Мы оскорбляем Бога. Это покушение, можно сказать, на самого Бога, Его святость, Его любовь, Его совершенство, Его праведность. Итак, первое. Чтобы преодолеть искушение согрешить, мы должны знать себя и свои греховные наклонности. Мы не имеем права перекладывать свою вину за грех, я не знаю, на обстоятельства, на других людей и, в конце концов, на самого Бога. Второй важный принцип в этой битве с искушением. Мы должны знать врага и его грязную стратегию. Послушайте, что Иаков пишет в продолжении нашего текста. «В искушении никто не говорит, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные». Смотрите, враг, с которым мы ежедневно имеем дело, это наша плоть и ее похоти. Этот враг имеет своим союзником самого дьявола и живет внутри нас. Этот враг пытается разрушить нашу жизнь. В нашем тексте Иаков очень детально вскрывает ту грязную и очень коварную стратегию, которую преследует плоть, чтобы привести нас к падению, заставить нас согрешить, в конце концов, разрушить нас, нашу жизнь. Словами «но каждый искушается», Иаков подводит нас к этой коварной, грязной стратегии нашей плоти. Шаг за шагом он показывает, как похоть плоти, увлекая и обольщая нас, приводит нас ко греху, который, в свою очередь, ведет к смерти. Итак, первый этап от искушения ко греху описывается словом «увлекаясь». Но каждый искушается, написано «увлекаясь». Иаков использует здесь очень интересное слово. В греческом языке это слово употреблялось в языке рыбаков или охотников. Это слово значило «быть увлеченным приманкой», «быть увлеченным наживкой». Теперь представьте себе вот эту картину. Язык Иакова действительно очень красочный. Он подбирает такие картины, подбирает такие образы, которые очень легко помогают нам, которые помогают ему хорошо проиллюстрировать важные истины, понять их сущность. Кто хоть раз был на рыбалке, может себе это очень хорошо представить. Рыбак забрасывает удочку с крючком, на этом крючке наживка, и он ожидает своей жертвы. Что происходит в воде? Рыба плавает, совершенно не подозревая опасности. И тут неожиданно ее внимание привлекает что-то, что не оставляет ее больше в покое. Она все свое внимание сосредотачивает на этой наживке. Червяк ли это, блесна ли это или еще что-либо. Подобное происходит и в нашей жизни. В нашей жизни существует действительно очень много наживок, которые привлекают наше внимание. И с этого все начинается. Мы увлекаемся этими наживками. Эти наживки пленяют наше внимание, они пленяют наши мысли. Эти наживки очень разные. У одного одно, у другого другое. Рыбаки знают, что для разной рыбы нужна своя наживка. Вот этот мир представляет эти наживки нам в таких ярких красках, что мы часто теряем голову и проглатываем ее. Интернет, телевидение – это сегодня самые большие, я бы сказал, поставщики наживок. Вся реклама, которая преследует нас повсюду, пытается нам предложить какую-нибудь наживку, выдавая это за то, без чего мы просто не сможем прожить свою жизнь. Подумайте, что в вашей жизни является этой наживкой, что привлекает все время ваше внимание, пленяет все время ваши мысли. На этом этапе все еще не поздно остановиться. Мы должны научиться распознавать вот эту первую стадию искушения и мгновенно пресекать эти неугодные Богу мысли, эти взгляды, делать все возможное, чтобы не дать прогрессировать вот этому нездоровому интересу, этому увлечению. Второй этап – или вторая стадия искушения. Мы читаем здесь, но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Иаков вот остается при своем образе. Греческое слово, переведенное как «обольщаясь», тоже, опять же, из лексикона рыбаков и охотников. Это слово значит «пойматься на крючок». Пока рыба еще крутится вокруг наживки, она не поймана. Но как только она проглатывает наживку, она попадает на крючок. Так вот, и мы попадаем на этот крючок, когда поддаемся своему увлечению, когда обольщаемся похотью собственной плоти. Автор одной книги хорошо подмечает. Иаков говорит, что плоть – это ловец человеков. Она обманывает и искушает соблазном. Она дразнит греховными удовольствиями, разукрашивая предполагаемые радости до тех пор, пока они не покажутся достаточно привлекательными. Так что душа откликнется на них, и вы перестанете видеть спрятанный за ними крючок. Наша плоть и ее похоти невероятно коварны. Но мы должны знать этого опасного врага, знать его грязную тактику, стратегию. Источник искушения не какие-то обстоятельства или люди, я не знаю, там тяжелое детство, бедность, болезнь, плохие родители, непослушные дети, нелюбящий муж, непослушная жена и так далее. Нет, источник искушения, Иаков говорит, внутри нас. Мы часто пытаемся убедить себя и других в том, что если бы изменились обстоятельства, люди вокруг, то все это бы решило проблему греха в моей жизни. Я бы жил, я не знаю, святой, праведной жизнью, я бы никогда не был недовольным, неблагодарным человеком, я бы не раздражался, я бы не злился, я бы не жил с этим непрощением, обидой, горечью в сердце. Так ли это? Нет. Это ложь. Почему? Потому что источник наших искушений внутри нас. Иаков пишет, каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Это то, что нам важно знать. Наш враг живет внутри нас, с нами. Источник искушения внутри нас – это похоть и плоти. Даже если вы уйдете в монастырь, ничего не изменится. Ничего не изменится, ваши искушения будут преследовать вас. Были люди, которые пробовали, они делали это, они уходили в монастырь, все бесполезно. Мартин Лютер один, наверное, из таких ярких примеров, если вы читали о его жизни, слышали о его жизни, он пробовал это сделать, он не справился и со своими искушениями, с грехом в своей жизни и там, в монастыре. Ничто не смогло бы нас увлечь, проглотить наживку, если бы не похоти нашей плоти. Значение слова «похоть» – это страстное желание, это непреодолимое влечение. Представьте себе сильно голодного человека, что он больше всего желает. Да ничего, кроме еды, его в принципе не интересует в этот момент. Но что будет, если его хорошо накормить? Будет ли еда его все так же интересовать? Будет ли она для него искушением? Нет. Понимаете, внешние факторы не имеют никакой силы, если мы не имеем сильных желаний внутри нас. Мы проглатываем начинку, только эту наживку, только потому, что у нас появляется необузданное желание проглотить ее. Опять же, важно понимать, что иметь... желание еще не является чем-то аномальным, греховным. Да, например, нет ничего аномального, греховного в желании покушать. В конце концов, кушать необходимо для выживания человека. Но если это желание выходит за рамки допустимого, если я не могу его больше контролировать и набиваю свой желудок так, что после этого мне плохо, да, меня разносит во все стороны, так что я не могу натянуть на себя одежду, которую я еще недавно носил, то это Библия называет уже чревоугодием. Это грех. Еще один пример. Желание что-то приобретать, какие-то земные блага, не является обязательно греховным, обязательно негативным. Такое желание является просто необходимым для того, чтобы устраивать свою жизнь. В конце концов, сам Бог повелел нам владычествовать над этим миром, что, несомненно, подразумевает приобретение определенных благ. Здоровое желание что-то приобрести является и вполне оправданным побудительным мотивом для прилежного труда. Однако, когда желание к приобретению земных благ становится настолько сильным, что человек его больше не контролирует, он жаждет удовлетворения этого желания любой ценой, ценой преступления, ценой безжалостной эксплуатации других людей, ценой пренебрежения Богом, ценой пренебрежения своей семьи. Это Библия называет похотью очей. Таких примеров можно приводить много. Это хорошее желание, я не знаю, создать семью. Но когда человек идет против Божьей воли, допустим, Бог говорит о том, чтобы мы создавали свои семьи, но когда человек идет против Божьей, воли Божьей, создает семью или вступает в отношения с человеком, который не знает Бога, это против воли Божьей, это не угодно Богу. И здесь мы уже видим, как нормальное здоровое желание становится похотью. Бог создал нас так и заложил в нас эти желания. Но эти вполне нормальные желания становятся тогда похотью, когда они выходят за границы, установленные самим Богом. Или если мы пытаемся удовлетворять эти желания способами, которые запрещены Богом, которые противоречат Его Слову, Его воле, открытой нам в Слове Божьем. Мы должны научиться испытывать наши желания и подавлять неугодные Богу желания. К сожалению, я вижу снова и снова людей, которые уже давно перешли эту границу от здорового желания к необузданной похоти. И человек теряет в такой ситуации, человек теряет покой, человек теряет мир, радость, он может впадать в уныние. Почему? Потому что он не получает своего. Или в конце концов он переходит все границы, он грешит ради того, чтобы получить свое. При этом очень часто человек слеп не понимая того, как эти похоти разрушают его жизнь, отношения с другими людьми. Апостол Павел пишет в послании к Галатам: «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти, они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Эти слова, опять же, обращены к верующим людям. Мы не будем рабами этих страстных, необузданных желаний, если будем поступать по Духу, то есть если мы будем подчинять свою жизнь Духу Святому, живущему в нас, если мы будем проявлять послушание Слову Божьему в нашей повседневной жизни. Если вы не подчиняете свою жизнь Духу Святому, не удивляйтесь, что у вас возникают желания, которые вы больше не можете контролировать, которые начинают контролировать вас. Они диктуют вам свою волю. К сожалению, идеология этого мира, современная культура все время подогревают вот эти все вожделения, похоти, плоти. Психологи сегодня утверждают, у тебя есть потребности, у тебя есть желания, которые обязательно должны быть удовлетворены, иначе это отразится на твоем душевном состоянии, твоем физическом здоровье и так далее. Многие верят сегодня в это. Например, те же психологи утверждают, нехорошо воздерживаться от удовлетворения своих сексуальных потребностей. Если молодые люди будут воздерживаться от удовлетворения своих сексуальных потребностей до брака, это отразится на их психике. Но это откровенная и разрушительная ложь. Однако люди верят в эту ложь. Сексуальные отношения до брака стали практически нормой в нашем обществе. Но давайте вернемся к нашему тексту и посмотрим, что происходит дальше в этом процессе искушения. Иаков пишет: «Но каждый искушается, увлекаясь, обольщаясь собственной похотью». Дальше он продолжает: «Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть». Вот здесь Иаков использует новый образ, можно сказать, новую картину. Он олицетворяет похоть. Она предстает как неверная женщина, как блудница, которая стремится увлечь нас и склонить нас к измене. Возможно, перед его глазами та сцена, которую Соломон описывает в книге «Притч». Помните, это 7 глава. Соломон наблюдает из окна своего дома, как блудница соблазняет идущего по площади неразумного юношу. К сожалению, вместо того, чтобы бежать от нее, он увлечен ею. В конце концов, он следует за нею. Подобное происходит и в нашей жизни. Вместо того, чтобы противостать, дать отпор этой блуднице, похоти, мы следуем за ней. Мы следуем за этим страстным желанием. Мы оправдываем свое необузданное желание. Находим много аргументов для того, чтобы подчиниться этому вожделению плоти и ослушаться, в конце концов, Бога. Это страстное желание пленяет наши мысли, все наше существо. Мы начинаем наслаждаться ей. Мы соблазняемся ею на измену. Происходит зачатие. Мы собственноручно отдаем этой похоти власть над собой, давая ей таким образом достичь свою коварную цель в нашей жизни. Мы уже планируем конкретные шаги того, как привести свои замыслы в исполнение. Зародыш греха начинает развиваться и крепнет. В результате этого рождается ужасный ребенок, имя которого – грех. Грех рождается в результате того, что наша воля уступает этому страстному желанию и становится одним целым с ним. Мы проявляем непослушание Богу, мы идем наперекор Его воле, против Его слова. Именно поэтому каждый из нас сам несет полную ответственность за каждый соделанный грех и никто другой. Но это еще не все, о чем говорит Иаков. У блудницы похоти есть и внучка. От дочери похоти рождается грех. Сделанный грех же рождает смерть, пишет Иаков. Иаков хочет предупредить каждого из нас, что игра с грехом – это игра с огнем. Даже тогда, когда мы совершили какой-либо грех в нашей жизни, еще не поздно. Важно осознать свой грех, важно остановиться. Если мы приходим к Богу, исповедуем свой грех и оставляем его, Он прощает нас. Посмотрите, апостол Иоанн пишет: «Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Однако, если мы упорствуем в грехе, то это неизбежно ведет к смерти. Грех является жестоким убийцей. он рождается, чтобы убить. Для невозрожденных людей это, конечно же, всегда духовная смерть, это вечные муки ада. Для верующих людей, для тех, кто действительно пережил духовное возрождение, грех может стать причиной физической смерти. Мы находим не одно подтверждение этому в Новом Завете, где верующие за свое упорство в грехе были наказаны Богом физической смертью. Например, некоторые верующие в церкви Коринфии пренебрегали в вечере Господней, за что были наказаны Богом болезнями, даже, написано, смертью. Слушайте. «Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждаете ли Господним? Оттого многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром». Первое послание к Коринфянам, в 5 главе, мы читаем о том, что апостол Павел предает верующего человека, который впал в тяжкий грех сатане во измождение плоти, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Анания и Сапфире, мы читаем в 5 главе Деяния апостолов, что они были наказаны смертью за свое лицемерие. К сожалению, следствием того, что мы не раскаиваемся, упорствуем в грехе, может стать смерть. Грех рождает смерть. Эта истина должна действовать на нас отрезвляюще. Мы никогда не должны легкомысленно относиться к любому греху в нашей жизни. Мы должны быть внимательны к тому, как мы относимся к искушениям греху в своей жизни. Продолжение нашего текста следует ясное предостережение Иакова. Не обманывайтесь. Не обманывайтесь, братья возлюбленные. Да, это часто наша проблема. Мы обманываем самих себя, но мы никогда не можем обмануть Бога. Мы пытаемся оправдать свой грех, мы пытаемся свалить свою вину на сатану, на обстоятельства, на других людей и так далее. И самое страшное — на самого Бога. Мы должны раз и навсегда уяснить для себя эту важную истину. Если я грешу, то это потому, что я уступаю своим сильным желаниям, желаниям своей плоти. Ответственность за грех лежит целиком и полностью на мне, а не на других людях или же обстоятельствах. Итак, вторая важная истина, которая должна нам помочь в борьбе с искушением – знай врага, его грязную и коварную стратегию. Последняя важная истина в борьбе с искушениями – знай Бога и его благие дела. Теперь, когда Иаков так ясно позволил нам увидеть нашего главного врага и его вот эту коварную, грязную стратегию, он хочет напомнить нам еще некоторые важные истины о Боге. Мы должны знать Бога, мы должны знать те благие дела, которые Он совершает в нашей жизни, чтобы выйти победителем в этой битве с нашими искушениями. Иаков обращает наш взор к Богу, Его характеру, Его благим делам. Послушайте. «Всякое даяние доброе, всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменений, нет и ни тени перемены. Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». Мы уже говорили, что Бог не имеет ничего общего со злом. Он сам не искушается и не искушает человека. Здесь мы читаем, что Бог является источником всякого добра. Всякого добра, а не искушения. Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, пишет Иаков. Свыше, то есть от самого Бога. Бог не несет никакой ответственности за зло на этой земле и зло в нашем сердце. Мы говорили уже в том, что Бог свят, Он праведен, Он совершен. Иаков называет Бога Отцом Света. Он тот, кто не имеет ничего общего со тьмой. Свет и тьма, они просто несовместимы. Свет, он всегда вытесняет тьму. В отличие от человека или чего-либо на этой земле, Бог тот, у которого нет изменений. И даже написано «тени перемены». Да, все, что предлагает Бог, может быть только добрым. Его дары совершенны, они не земного происхождения, они небесного происхождения. Бог предлагает нам блага, которые несут жизнь, а не смерть. Он не хочет, чтобы мы увлекались тем, что только сулит нам наслаждение, радость, на самом же деле несет разрушение и смерть. Обратите внимание, дальше Иаков конкретно называет один из самых-самых-самых величайших даров Бога. Он говорит: «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». Духовное рождение является одним из самых величайших даров Бога нам. Наше спасение было возможным, потому что Бог этого восхотел, Бог этого пожелал. Бог спасает нас посредством своего слова. Смотрите, родил Он нас словом истины. Слово Божье обладает невероятной духовной силой. Оно возрождает человека к жизни. Оно вырывает человека из этого рабства греха, в котором он находился и которому он не мог противостать. Оно радикально преображает жизнь человека. Поэтому так важно проповедовать Слово Божье, а не что-либо иное. Вера в сердце человека зарождается и возрастает, когда он слышит Слово Божье, слышит Евангелие. Помните, Павел говорит: «Итак, вера от слышания, а слышание от Слова Божье». Благодаря духовному рождению мы обретаем жизнь. Мы обретаем жизнь вечную. Благодаря этой уникальной работе Бога в нашей жизни мы обретаем способность противостоять искушениям, греху. Мы обретаем способность жить жизнью, которая угодна Богу. Апостол Петр пишет в своем послании 2 Петра, 1 глава, 3 стих: «Как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание, призвавшего нас славою и благостью». Вот что делает Бог в нашей жизни. Он подарил нам, обратите внимание, все потребное или же все необходимое. Для чего? Для жизни и благочестия. Он подарил нам все необходимое для того, чтобы мы могли жить в святости, для того, чтобы мы могли жить в чистоте, жить жизнью, которая угодна Богу, которая прославляет нашего Бога. Без Его вмешательства ни один человек и никогда не мог бы угодить Богу своей жизнью. Потому что каждый человек без исключения, Библия говорит, является рабом греха. Он не может любить Бога. Он не желает подчиниться Богу. Он враг Богу. Вот это наша природа. Если бы не Бог. Это немыслимо, что Бог, который подарил нам жизнь и все необходимое для жизни в благочестии, мог бы искушать нас совершить грех, который, как мы видели, ведет к смерти. Это несовместимо. Мы должны понять, одно всегда исключает другое. Далее Иаков пишет: «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его создания». Вот это Божий замысел для верующих людей, быть начатком, некоторым начатком Его создания. Из Ветхого Завета мы знаем, что начатком называли первый пожатый урожай зерновых. По этому первому урожаю судили о качестве урожая вообще. Именно это первое, лучшее зерно евреи должны были приносить в жертву Богу. Эти первые верующие, поколение самого Иакова, возможно, как раз верующие иудеи, стали вот этим начатком, этим первым урожаем Евангелия Иисуса Христа. Этот начаток указывал на еще предстоящий богатый духовный урожай в начатой Боге, Богом жатве. Бог пришел в этот мир для спасения человечества. Сегодня все еще время благодати. Я знаю, здесь сидят люди, которые все еще не примирились с Богом. Я хотел бы и сегодня призвать вас покаяться. Призвать вас покаяться в своих грехах и веровать в Иисуса Христа как своего Спасителя и Господа. Сегодня день благодати. Сегодня Бог желает спасать. Итак, последний принцип битвы с искушением, о котором мы говорили, знать Бога и Его благие дела в нашей жизни. Давайте подведем итог тому, о чем мы с вами говорили. На основании прочитанного нами текста мы отметили три важных принципа в борьбе с нашими искушениями. Знай себя и свои греховные наклонности. Помните, мы можем легко обмануться. Мы на опасном пути, когда в искушении начинаем искать оправдание своему греху, себе, и перекладывать вину на других людей, на трудные обстоятельства, на Бога. Бог не имеет никакого отношения к искушению в нашей жизни. Мне понравилось одно сравнение, которое я прочитал. «Бог знает о существовании зла, но не достигаем для него, подобно лучу солнца, который падает на кучу мусора, но не теряет при этом своей чистоты». Второй принцип – знай врага и его грязную стратегию. Плоть, ее похоти – это тот враг, которому мы должны дать отпор. Мы должны хорошо знать ее грязную, коварную стратегию, которой она пользуется, чтобы разрушить нашу жизнь, погубить нас. Будьте внимательны, чтобы не увлечься и не обольститься похотями своей плоти. Не подкармливайте ее. Будьте внимательны к тому, что вы смотрите и слушаете. О чем вы думаете, к тому, что является предметом вашей привязанности. Проводите время в размышлении над Словом Божьим и искренней молитве к Богу. Это поможет разоблачить вкравшийся в ваше сердце грех. Автор одной книги очень хорошо об этом говорит. Размышления и молитвы ведут к разоблачению тайных действий греха. В этом и сила. С их помощью вы поймете, успела ли соблазнить вас плоть, и каким способом, какой ущерб нанесла, какой только собирается нанести. В ответ на ваши размышления и молитвы Святой Дух через Слово Свое прольет свет во все уголки вашей души и покажет имеющуюся опасность. Третий принцип. Знай Бога и Его благие дела. Познавай Бога, Его характер и те чудные, дивные дела, которые Он совершил и продолжает совершать в твоей жизни. Ложные представления о Боге всегда будут оказывать негативное, разрушительное влияние на нашу практическую христианскую жизнь. Здравое учение всегда ведет к здравой христианской жизни. Следствием ложных представлений о Боге, следствием всяких заблуждений, лжеучений всегда будет нечестивая жизнь. В своей книге «Величие Бога» Тозер пишет: «Искаженные мысли о Боге вызывают гниение религии», он имеет в виду истинной веры. «Долгая история Израиля достаточно ясно это показывает. История церкви это подтверждает. Возвышенное представление о Боге весьма необходимо церкви. Если это представление хотя бы в какой-то степени снижается, церковь вместе со своим богослужением и со своими моральными нормами тоже будет принижена. Любая церковь может сделать первый шаг на этом пути, отказавшись от возвышенного представления о Боге». Друзья, для того, чтобы иметь верное, возвышенное, как говорит Тозер, представление о Боге, важно проводить время со Словом Божьим, размышлять над Словом Божьим дома, в малых группах. Для этого мы делаем все возможное, для того, чтобы мы могли глубже вникать в истину Слова Божьего. Для этого важно слушать хорошие назидающие проповеди, читать хорошие христианские книги. Сегодня так много всего, так много доступно каждому из нас. К сожалению, многие люди пренебрегают всеми этими ресурсами. Все это, конечно же, требует времени, требует определенных усилий. Это стоит того, друзья. Бог обязательно вознаградит нас за этот духовный труд. Я хотел ободрить нас, друзья, следовать этим простым и важным принципам. Я уверен, следуя этим принципам, вы обретете все необходимое. Вы обретете необходимые силы в борьбе со своими искушениями и грехом. Ваша жизнь будет угодна Богу. В конце концов, вы сможете вашей жизнью прославить Бога. Аминь. Встанем по возможности, я хочу обратиться к Богу в молитве. Да, Господь, я еще раз хочу воздать Тебе хвалу и славу за то, что Ты оставил нам Свое Слово, через которое Ты говоришь, это Слово живо, действенно. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты обличаешь нас. Помоги нам, Господи, быть внимательными к Твоему Слову, помоги нам быть внимательными к Своему сердцу. Господь, мы способны заблуждаться. Я прошу Тебя, Господь, чтобы Ты помог нам не оправдывать себя, Господи, но действительно быть честными и искренними с Тобой. Я прошу Тебя, Господь, всякий раз, когда мы, Господь, пренебрегли Твоей волей, Твоим словом, помоги нам честно исповедовать свой грех. Господи, помоги нам не заигрывать с грехом. Подари эту благодать и милость в нашей жизни. И я благодарю Тебя, Господь, еще раз за то, что Ты проявляешь снова и снова к нам много милости и долготерпения. Помоги нам, Господь, идти этим путем, который угоден Тебе, который прославляет Твое имя, и быть внимательным, Господи, к себе. Я благодарен Тебе, Господь, еще раз за все Твои эти чудные дела, которые Ты совершил и совершаешь в нашей жизни. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что Ты тот, кто дал нам силу, чтобы мы могли противостоять этим искушениям, противостоять греху. И я прошу Тебя, Господь, помоги нам действительно жить верными представлениями о Тебе. Господь, сохрани нас от каких-либо ложных представлений о Тебе, о Твоем характере. Господь, благослови нас в этом. Утверждаться в истине, жить для славы Твоей. Аминь.